На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочуришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: Россия прилагает усилия для восстановления железнодорожного сообщения с Арменией через Абхазию. Что говорят об этом в Грузии? Какие события произошли на Северном Кавказе за неделю? Подкаст «Кавказ Реалии». Абхазский активист выступил с неожиданным предложением ввести частную собственность на землю с правом купли-продажи. Министерство экономического развития самопровозглашенной республики Южная Осетия приступило к созданию агентства по туризму. Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Россия прилагает усилия для восстановления железнодорожного сообщения с Арменией через Абхазию. Это заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, сделанное на уходящей неделе, не на шутку взбодрило политическое поле Грузии. Оппоненты призывали власти дезавуировать любую возможность начала работ в этом направлении. Подробности у Ираклия Ураквелидзе.
Россия работает над восстановлением железнодорожного сообщения с Арменией через Абхазию, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мы прилагаем все усилия для реализации той масштабной дорожной карты, которая намечена. Эта дорожная карта, если можно так сказать, включает и подписанные документы на уровне глав государств, и соответствующие комиссии под эгидой представителей правительств наших стран, по-моему, в ежедневном режиме. Делается все для того, чтобы все это реализовалось.
Был ответ на вопрос журналиста из Армении. Предварительная подготовка по этому вопросу ведется давно через подконтрольные Кремлю СМИ. В начале мая президент Российской торговой промышленной палаты Сергей Катырин заявил о необходимости начала железнодорожного транзита через территорию самопровозглашенной Абхазии. Российское государственное информационное агентство РИА Новости под броским заголовком «Грузия выбирает Россию в свое будущее» опубликовало объемную статью, целиком посвященную российско-грузинским взаимоотношениям. Вот цитата из материала.
Всего месяц назад мы обсуждали эпохальный проект по смычке железнодорожной ветки Решт-Астара, которая фактически создает прямой транспортный коридор из России сквозь Иран до индийского порта Мумбаи. Тогда мы вскользь упомянули и потенциал грузинского направления. Конец июня показал, что наши дипломаты и энергетики свой хлеб едят вовсе не зря. И судя по динамике изменения импорта энергоресурсов, можно с осторожностью ожидать разморозки и других межгосударственных проектов, критически важных не только для России, но и чрезвычайно выгодных для Грузии и региона в целом.
В оппозиции считают, что участившиеся заявления российской стороны свидетельствуют о скрытых переговорах с властями Грузии. Депутат Роман Гуцеридзе предложил грузинской мечте снять все подозрения по этому вопросу.
Захарова озвучила официальную позицию России, и отмолчаться по этому вопросу у правительства Грузии не получится. Необходимо незамедлительное заявление, что ничего подобного нет и не планируется. Эта дорога однозначно усилит военный потенциал России, позволив ей наладить прямое сообщение с авторитарными режимами. Реализация этого проекта будет являться поддержкой агрессивных планов России.
Реакции правительства на заявление Захарова не последовало. Единственный комментарий прозвучал из уст главы комитета по правам человека Алуды Гудушаури.
Неинтересно, что сказала там Захарова. У нашего государства есть четкая позиция по этому вопросу, которую мы зафиксировали на всех международных платформах. Мы будем и дальше предпринимать шаги, которые соответствуют интересам Грузии.
Расплывчатость формулировки парламентария лишь усилила подозрения оппозиции. По мнению депутата нацдвижения Тыны Букучава, власть собирается пойти на восстановление железнодорожного сообщения даже ценой потери репутации.
Убеждена, они, грузинская мечта, сами упрашивают Путина восстановить сообщение. Естественно, мечта готова заплатить высокую политическую цену ради интересов Путина, для которого сейчас очень важно искать альтернативные транспортные маршруты в условиях изоляции. Убеждена, что власть решится на политические жертвы, так как ведет подготовку к фальсификации выборов, что позволит удержать эту власть.
Заявила Букучава. Политолог Паата Закарешвили не согласен с этими доводами, считая, что грузинская мечта не будет стрелять себе в ногу перед выборами. Учитывая факт, что участок железной дороги от Ачамчири до Зугдиди существует лишь на карте, даже если стороны придут к единому знаменателю, на восстановление маршрута уйдет сотни миллионов долларов и не менее 2 лет. В нынешних условиях это сводит к минимуму ведение переговоров по этому вопросу, говорит эксперт.
Принимали в ВТО, тогда между Грузией и Россией был подписан договор об открытии границ и создании коридоров через Абхазию, через Южную Осетию. Договор существует. Тогда за спиной абхазской стороны был подписан тот договор, и они до сих пор возмущены. Думаю, что если сейчас эта речь пойдет, Абхазии потребуют, чтобы они стали третьей стороной. Если Грузия это допустит, я думаю, это будет большой скандал самой Грузии. И оппозиция еще больше будет наезжать на грузинских властей. Это головная боль сейчас грузинским властям не нужна. Если они могли бы эту дорогу через Абхазию как-то открыть, вот автомобильная дорога уже есть, договор есть, главное открыть шлагбаум. Даже этого не делают.
Заявил политолог. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Какие события произошли на уходящей неделе на Северном Кавказе? Об этом в подкасте «Кавказ Реалии».
Последствия мятежа Пригожина на юге России, Путин в Дагестане и новые жалобы семей мобилизованных. Об этом и не только в 138-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Главной темой остается попытка мятежа руководителя так называемой частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Сайт «Кавказ Реалии» подробно освещал события 23 и 24 июня. В этом выпуске я расскажу о главных последствиях противостояния наемников и Минобороны на юге России. Центром мятежа Пригожина стал Ростов-на-Дону, который вагнеровцы в субботу утром взяли под свой контроль. Местные жители восприняли появление в городе вооруженных людей и военной техники неоднозначно. Были те, кто выражал недовольство происходящим, но гораздо шире по сети разошлись кадры, на которых наемников приветствуют и поддерживают, фотографируются с ними и с танками. Пока в центре Ростова продолжались своеобразные народные гуляния, другие местные жители запасались продуктами или пытались покинуть город. Вечером 24 июня, после того, как об урегулировании кризиса с Пригожиным из Беларуси заявила пресс-служба Александра Лукашенко, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» покинула региональную столицу. Только в этот момент в городе стало заметным присутствие полиции. Ее некоторые местные жители встретили выкриками «позор» и «предатели». Таким образом, главным политическим последствием мятежа Пригожина стал удар по авторитету силового блока и дееспособности режима президента Владимира Путина. Еще 24 июня, по данным наших источников, сотрудникам ростовских правоохранительных органов приказали не появляться на рабочих местах и запретили перемещаться по городу. Однако это не помешало силовикам из региона через 3 дня, 27 июня, присутствовать на Соборной площади в Кремле, когда Путин благодарил правоохранителей и военных за якобы выполнение профессионального долга. Реакция большинства руководителей регионов Юга России и Северного Кавказа в день мятежа ограничилась призывами к спокойствию и программными заявлениями в поддержку президента. На этом фоне выделился только глава Чечни Рамзан Кадыров. Подчиненные ему военизированные подразделения 24 июня были замечены на пути в захваченный вагнеровцами Ростов-на-Дону.
Посмотри, что творится. Все на Ростов едут. Все чеченцы.
405-й регион.
Рядом с позициями наемников чеченских военных не видели, но это не помешало Кадырову заявить, что они, я цитирую, «блестяще выполнили поставленную перед ними задачу». Позднее глава Чечни опубликовал селфи с Путиным. На фотографии президент, улыбаясь, опирается на плечо Кадырова. В Кремле подтвердили факт встречи, не уточнив подробности. Еще один итог мятежа Пригожина – это правовая коллизия, возникшая из-за того, что ответственность за произошедшее, даже несмотря на гибель нескольких российских военнослужащих, до сих пор никто не понес. Дело в отношении самого Пригожина было прекращено. На Северном Кавказе на это отреагировал Совет Тейпов Ингушетии. Его представители потребовали освободить лидеров протеста в республике в 2019 году из-за земельного соглашения с Чечней.
Вся их вина заключается в том, вы как-то сказали, нечего было бросать бутылки. Да, кто-то нашелся молодой, может быть, не дающий себе ответа, швырнул эту бутылку. Но вагнеровцы не стреляли тоже с рогатки, сбивая вертолеты, самолеты, оставляя за собой след убитых.
Президент Путин требование освободить лидеров протеста в Магасе проигнорировал. 28 июня Путин приехал в Дагестан, где посетил город Дербент и, согласно сообщениям государственных СМИ, провел совещание по развитию туризма на Северном Кавказе. Визиту президента предшествовало усиление мер безопасности. На подъезде к городу развернули систему ПВО, а в самом Дербенте перекрыли несколько улиц, из-за чего вечером местные жители жаловались на многокилометровые пробки. В Дербенте Путин посетил исторические достопримечательности – цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть, которая считается древнейшей в России. Главу государства сопровождали руководитель Дагестана Сергей Меликов, член Совета Федерации от Республики миллиардер Сулейман Керимов, а также полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. На опубликованных государственными ресурсами кадрах президент расслабленно общается с местными чиновниками, как будто ни захвата Ростова, ни похода колонны наемников на Москву не было. Вечером президент отправился на световое шоу «Фонтана», где его в окружении охраны подвели к стоящим за ограждением людям. На одном из видео Путин целует в голову оказавшуюся рядом с ним девочку. Из официальной хроники визита главы государства в Дербент этот момент вырезали. В заключение этой новости напомню, что осенью 2022 года в Дагестане прошли самые массовые протесты в России из-за объявленной Путиным мобилизации на войну против Украины. В акциях преимущественно участвовали женщины. На встречу с Путиным в Дербенте тоже собрали в основном местных жительниц. После начала контрнаступления армии Украины в сети вновь стали регулярно появляться коллективные видеообращения родственников российских мобилизованных. И если раньше их жалобы в основном касались проблем со снабжением армии, то теперь солдатские жены и матери утверждают, что бойцам угрожают убийством свои же. В частности, об этом на неделе заявили родные солдат, которых забрали в армию из города Лермонтова в Ставропольском крае.
Пожалуйста, примите меры, чтобы наших детей не убили просто там. Им угрожают просто-напросто. Если они не пойдут умирать сейчас, на данный момент, их убьют там свои же. Это не люди. Это не люди, поймите.
Есть же матери, такие же, как мы не единственные. Их очень много там, очень, их почти 50 человек, их ведут на убой, как баранов. На минные поля с лопатами. Это же что ж такое творится?
Ранее аналогичную жалобу об угрозах расстрела своими распространили жены мобилизованных из Ставропольского края и Республики Адыгея. Они утверждают, что их мужей без боевого слаживания, должной подготовки и документов в мае 2023 года направили воевать под командованием сепаратистов так называемой ЛНР. Официально бойцы числятся уволенными из армии и поэтому не получают обещанные выплаты, хотя находятся на линии соприкосновения. Чтобы получить ответы от армейского командования, жены мобилизованных в середине июня приехали в Новочеркасск, Ростов области, но там их не приняли. Тогда они записали обращение к президенту Владимиру Путину. Жалоба осталась без ответа.
Командование в лице местных ополченцев батальона ЛНР систематически угрожает расстрелами, обнулением.
А еще одной жалобе стало известно 28 июня. Около 50 родственников ставропольских мобилизованных потребовали вернуть бойцов домой. Их жены и матери рассказали, что военные были разбиты под Херсоном после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Но командиры не признают, что среди солдат есть выжившие.
После взрыва Кахова
Черноморской ГЭС их расположение затопило. Затопило все, от обмундирования до боевых комплектов. Парней перевели на другое направление и, не дав отдохнуть, отправили сразу в бой на первую линию. Без рации, обмундирования, поддержки авиации и артиллерии. Уже в первые сутки их разбили. Есть много погибших и раненых. Но есть уцелевшие ребята, которые выходили на связь. После обращения в военную прокуратуру поступили угрозы от командира Ильяса.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров только один раз прокомментировал жалобы. Он заявил, что ситуация на фронте на контроле и, по сути, обвинил родственников мобилизованных во вранье. По словам чиновника, семьи военнослужащих якобы пользуются непроверенной информацией. Какую именно жалобу таким образом прокомментировал Владимиров, он не уточнил. Ирина Гак, адвокат умершего в ростовском спецприемнике активиста Анатолия Березикова, уехала из России. 22 июня у нее дома прошел обыск после возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства. По неподтвержденной информации, правоохранители подозревали в преступлении саму юристку, которая рассказала о пытках Березикова сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об отъезде ГАК без подробностей сообщил проект ОВД-Инфо. Информацию со ссылкой на свой источник подтвердил также связанный с силовыми структурами ростовский сайт 1rnd.ru, который писал, что ГАК и общественную защитницу Татьяну Спорушеву ждет проверка по статье о распространении фейков. Последняя тоже представляла интересы Березикова в суде до его смерти. Во время обыска к Ирине Гак не пустили адвоката. Причина визита силовиков до сих пор неизвестна. Основанием для оперативных мероприятий у Татьяны Спорышевой стало постановление о проверке по распространению экстремистских призывов. В настоящее время ни Гак, ни Спорышева не выходят на связь. Напомню, активист Анатолий Березиков распространял в Ростове антивоенные листовки. Он умер 14 июня в спецприемнике при невыясненных обстоятельствах. Перед этим он заявлял, что силовики вывозили его за город и пытали электрическим током. Никакой правовой реакции на эти жалобы не последовало. Курейш Картоев, главный подозреваемый в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльжеркиева, признался в совершении преступления. Он заявил, что причиной стала кровная месть и объявил ее остальным родственникам Эльжеркиева. Картоев находится в международном розыске. По неподтвержденным данным, он скрывается в Турции. По словам Картоева, признаться его побудил тот факт, что родственники убитого силовика оговаривают в суде невиновных. Известно, что всего по делу арестованы 11 человек, еще двое объявлены в розыск. Картоев обвинил якобы застреленного им бывшего начальника центра Э в убийстве двух последователей влиятельного в Ингушетии религиозного братства баталхаджинцев. Впрочем, никаких доказательств в подтверждение своих слов подозреваемый не привел.
Уходцу мягко.
Мы видели беспредел, который Эльджеркиев творил в отношении жителей республики, но сидели молча с мыслью «моя хата с краю». Только когда я на 100% убедился, что Эльджеркиев убил двух человек, я убил его. Пожалел ли я о содеянном? Нет, не пожалел.
На жизнь Эльджеркиева в 2019 году покушались дважды. Сначала его машину обстреляли, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. Он остался невредим. В ноябре силовика вместе с его братом застрелили в Москве. Обвиняемые в убийстве заявляли о пытках током, избиениях и угрозах родственникам. Правоохранительные органы Ингушетии признания и новые угрозы Картоева пока не прокомментировали. С 2020 года главой Республиканского центра противодействия экстремизму является родной брат убитого Эльджеркиева Ислам. На этом у меня все. Вы слушали 138-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии о главных событиях на Северном Кавказе и юге России». С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Эхо Кавказа.
Союз ветеранов граждан Абхазии АИАЭРА во вторник обратился в Центральную избирательную комиссию самопровозглашенной республики для регистрации инициативной группы по проведению референдума о недоверии власти и политике, проводимой президентом Асланом Бжанья. Анаит Гагарян узнавала мнение экспертов о том, каковы перспективы проведения плебисцита.
Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия? Так звучит вопрос, который инициативная группа из 36 человек планирует вынести на референдум. Как сообщили Эху Кавказа, Центр избиркоме Абхазии, рассмотрение документов, которые накануне были поданы в комиссию, займет до 15 дней. После регистрации у инициативной группы будет 2 месяца на сбор подписей. Их нужно минимум 10 тысяч. После этого ЦИК проверит порядок сбора сбора подписей. Если он будет соблюден, тогда комиссия передаст документы президенту. Союз ветеранов и граждан Абхазии Аяйра выступил с заявлением, в котором отмечается, что главным мотивом их обращения в ЦИК является неэффективная антинародная политика, реализуемая исполнительной властью страны. «Мы не позволим этой власти реализовать такие проекты, как передачу госдачи Пицунда, принятие закона об апартаментах, продажу государственной энергетической отрасли частной компании, получение очередного многомиллиардного кредита, обязательства выплат по которому, как и по железнодорожному кредиту, лягут на будущее поколение. Мы против, чтобы действующая власть ратифицировала подписанный договор о признании судебных решений и узаконила рейдерство и захват имущественных комплексов и иных объектов собственности граждан Абхазии, как мы сейчас наблюдаем на примере пансионата «Самшитовая роща». Несмотря на протесты гражданского общества, высказывания политических партий, общественных организаций, проведение митингов о несогласии с проводимой политикой, действующая власть игнорирует мнение народа, говорится в заявлении. Руководитель общественной организации Ассоциации инвосодействия Алхаст Хагушев в интервью «Эху Кавказа» заявил, что плебисцит – часть демократических процедур. Однако тот факт, что с инициативой выступила только одна из оппозиционных организаций, говорит о том, что в оппозиции нет единства.
И у власти кризис, и у оппозиции тоже кризис. Так я воспринимаю, то, что это вполне себе нормальное явление, плебисцит. Но то, что всего лишь одна организация подала, это признак того, что они не смогли, видимо, договориться или даже не пытались договориться между собой, чтобы что-то подобное делать вместе.
Каковы перспективы этого референдума?
Возможно, формально он состоится. У нас был такой прецедент, подобный же референдум проводился в отношении президента Хаджима. Оппозиция тогда, нынешняя власть, ровно то же самое дело. И когда представители оппозиции спрашивали моего мнения, я им открыто говорил, что, на мой взгляд, эта идея полностью провальна. Я думаю, все помнят этот результат, совершенно катастрофический для той оппозиции, которая сейчас нынешняя власть. Я не думаю, что в этот раз будет что-то более впечатляющее, даже если власть не будет противиться тому, чтобы такой референдум состоялся.
Говоря в целом о сложившейся общественно-политической ситуации в стране, Алхаст Хагушев выразил недоумение неадекватной оценкой власти своих возможностей.
Что касается власти, я тоже не совсем понимаю, на что они рассчитывают. Предположим, они возьмут и подпишут что-то. Закон, например, об апартаментах. При такой жесткой оппозиции этому проекту в абхазском обществе. То есть мы видим определенную часть людей, причем очень радикально настроенные многие люди, которые при этом предательство и так далее. То есть эти люди же не будут сидеть. Ну, предположим, они подпишут. А что они дальше будут делать с этим законом? Когда приедут эти какие-то инвесторы, у этих инвесторов начнется противостояние с местными людьми, с гражданами Абхазии, которые возмущены будут таким поворотом событий, например, на местах этих строек. Мы же через это все проходили. Подписали в свое время совершенно жульническим таким образом, в скрытой форме от общества, вот эти соглашения с компанией «Абсолют» по разработке нефти. Эти документы подписаны. Ну, почему до сих пор не идет ни разработка, ни добыча? Вот вам и ответ. Потому что в какой-то момент оказалось, что люди могут просто приехать на это место, которое возмущено, и сказать: ребят, мы вам не позволим этого делать.
По словам Алхаса Тхагушева, такие судьбоносные проекты, которые касаются всей страны, нельзя принимать таким продавливанием.
Продавливание приведет к еще большему противодействию и радикализации протеста. Мы через это уже проходили. И я не совсем не понимаю, почему такие азбучные истины необходимо повторять нашей очередной власти.
Сказал эксперт Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В этом месяце общественно-политический деятель и блогер Астамур Какалия привлек внимание абхазского сегмента соцсетей к своему неожиданному предложению – введению в самопровозглашенной республике частной собственности на землю с правом купли-продажи. Неожиданному, потому что для подавляющего большинства в стране невозможность ее купли-продажи – это аксиома. Для многих даже сам по себе разговор на такую тему выглядит кощунственным, утверждает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В этом месяце общественно-политический деятель и блогер Астамур Какалия привлек внимание абхазского сегмента соцсетей к своему неожиданному предложению введению в республике частной собственности на землю с правом, естественно, купли-продажи. Неожиданному, потому что для подавляющего большинства в стране невозможность ее купли-продажи – это святая святых. В своем посте Астамур Какалия написал: «Почему бы просто не узаконить владение гражданами землей, то есть вместо запутанной схемы аренды земли отдать нашим гражданам эту землю во владение? Это их земля по факту, да. Они ей владеют юридически? Нет, их права на землю больше понятийные, чем юридические. У нас любят часто повторять патриотические фразы типа «Земля принадлежит народу». Какому народу? Народ состоит из граждан страны, и если каждому из граждан земля не принадлежит юридически и не является его наследным достоянием, то с чего это вдруг земля принадлежит народу?» Конец цитаты. Я решил поговорить с ним на тему, которую он поднял. Астамур Какалия с охотой откликнулся.
Честно говоря, всегда знал, что именно так этот вопрос надо решать. А сейчас я убедился в том, что никаких внятных аргументов быть не может. Давайте сделаем как можно проще объяснение. Вот, допустим, у нас есть сосед наш, я не знаю, там, Джунфер, да? Джунфер имеет участок в аренде, заросший, я не знаю, бурьяном и так далее, там, заросший золотарником, и у него есть право аренды на этот участок. Фактически у него нет источника финансирования. Но есть семья. По сегодняшнему законодательству Джунфер не может прийти в банк и сказать следующее. Вот у меня есть земля, право собственности на землю, да? Не могли бы вы мне выдать кредит? Я бы построил, я не знаю, там маленькую гостиницу, или я занялся бы сельским хозяйством, основал бы какое-то производство на этой земле. И они бы выделили ему деньги, он бы это все построил бы, платил бы проценты, задействовал бы свою семью, нанял бы других людей, и эта земля очищалась бы от колючек и золотарника, давала бы урожай и так далее. Вот такой схемы у нас быть не может по причине того, что земля не является его собственным. Вот если у него там есть сарай из подгнивших досок, и эта собственность может быть там основанием выдачи кредита и залог, да? А земля не может. А как человеку начать свой бизнес? Землю надо привести в порядок сначала, это уже вложение. Из ничего. Что-то сделать невозможно, у вас хотя бы что-то должно.
Астамур вспомнил, что нередко приходится слышать такие рассуждения. Землевладельцы могут свои наделы разбазарить, распродать.
Говорят, нельзя доверять землю, собственность людям, иначе. Ну, понимаете, как люди, перепродавшие все, сколотившие огромные коррупционные состояния, основавшие фактически коррупционные династии, не доверяют собственному соседу.
Наделяются землей все граждане Абхазии.
Конечно.
Но каково мнение сотрудника Института экономики и права АНА Ахры Аристава? Когда «Эхо Кавказа» связалось с ним, он сказал:
«Для нас это неприемлемо, потому что у нас государство находится в стадии, я бы сказал, формирования. С тем, чтобы модель государства была более устойчива. У нас за последние вот сколько там, почти 20 лет, три тяжелейших кризиса было политических. И когда сама модель государства не установилась, такие механизмы вводить, как продажа земли, это полная безответственность. У нас сейчас и так возник этот вопрос с апартаментами, продажей недвижимости жилой иностранцам, вон сколько разговоров. Поэтому есть устоявшееся государство, где государство способно даже землю, находящуюся в частной собственности, изъять у любого гражданина. У нас пока такой нет возможности. Поэтому это все преждевременно. У нас нет до сих пор инструментов и институтов которые обязательно должны быть в классической рыночной экономике. У нас элементарно нет десятки, даже сотни законов. У нас даже земля, находящаяся в государственной собственности, она нормально даже не управляется. Сколько законов нарушается, берут люди объекты с землей, естественно, обязательства перед государством не исполняют. Способно государство этот процесс регулировать? Нет.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого выпуска новостей на радио «Эхо Кавказа». Киев впервые за 12 дней подвергся атаке с применением беспилотников. Всех удалось сбить средствами ПВО, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он отметил, что по предварительным данным речь идет об иранских дронах «Камикадзе Шахет». Позднее руководитель Киевской областной администрации Руслан Кравченко сообщил об атаке беспилотников в ночь на воскресенье. По его словам, попаданий по каким-либо объектам не зафиксировано. Однако при падении обломков двух районов были повреждены 3 частных дома. Тегеран отрицает поставки России ударных беспилотников после начала полномасштабной войны в Украине. ЧВК «Вагнер», основанная бизнесменом Евгением Пригожиным, получила по госконтрактам почти 860 миллиардов рублей, заявил ведущий российского государственного телевидения Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия-1». Кроме того, по словам Киселева, по другим контрактам холдинг Пригожина «Конкорд» оказал услуги на 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций, цитирует Киселева РИА Новости. За какой период структуры Пригожина получили эти деньги, ведущий не уточнил. Киселев также не объяснил, откуда у него эта информация. Во Франции в пятую ночь массовых волнений, начавшихся после гибели от рук полицейского 17-летнего подростка алжирского происхождения в Нантере, сотни новых задержаний. Одновременно отмечается, что накал событий несколько снижается. На следующий день после того, как убитый был похоронен в пригороде Парижа, Министерство внутренних дел страны сообщило, что в ночь на воскресенье были задержаны еще более 700 человек. Всего число задержанных за 5 дней превышает 3000. Протестовать выходит в основном молодежь. В адрес полицейских звучат обвинения в насилии и расизме. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство необъяснимым и непростительным. В связи с беспорядками он отложил визит в Германию, который должен был начаться 2 июля. В ночь на воскресенье неизвестный открыл стрельбу в американском городе Балтимор. Полиция заявляет, что есть погибшие, но пока не уточняет их число. По словам местных властей, госпитализированы 29 человек, из них 10 увезла скорая. Инцидент произошел на празднование Дня Бруклина, на которое собрались несколько сотен местных жителей. Число случаев массовой стрельбы в США растет. Только с начала 2023 года их зарегистрировано более 200. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала гомофобное заявление представителей грузинской мечты. В частности, и заявление премьер-министра, которое Иракли Гарибашвили сделал во время представления годового отчета о работе правительства страны в парламенте Грузии, пишет «Сова». Риторика должна быть изменена, потому что это неприемлемо для страны, у которой есть не только претензия, но и европейское прошлое, заявила президент во время встречи со СМИ накануне 1 июля. Глава государства также отметила, что в случае, если партия власти будет принимать закон о регулировании пропаганды ЛГБТ, то она готова наложить вето. С 1 по 8 июля в Тбилиси в закрытом формате проходит неделя «Тбилиси Прайд». 30 июня премьер Грузии Иракли Гарибашвили предложил запретить ЛГБТ-пропаганду на законодательном уровне. Абхазия изучает возможности инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром. Об этом в комментарии для СМИ сообщил глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ардзинба, который прибыл с рабочей поездкой на Северный Кипр. Министр обратил особое внимание на тенденции развития экономики Северного Кипра в условиях международных санкций и частичного признания государства. Министра в поездке сопровождал сенатор Российской Федерации Александр Некрасов, который выразил мнение, что Республика Абхазия выглядит привлекательно с точки зрения туристов и перспектив, пишет информагентство «Абснепресс». В Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, который в ночь на 2 июля сжег порядка 20 изданий Корана в мечети села Чегем-2. Информацию официально подтвердил глава Чегемского района Юрий Борисов и Духовное управление мусульман республики, пишет «Кавказ Реалии». Как сообщил в своем канале Борисов, мужчина, находясь в неадекватном состоянии, поджег экземпляры Корана внутри мечети. Задержанный объяснил свой поступок призывами внутреннего голоса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кейти Бочаришвили. Продолжаем программу. Депутаты Сухумского городского собрания намерены опротестовать вердикты судей, удовлетворивших иски администрации города и отменивших решения собрания, которые были направлены на ограничение хаотичной застройки столицы самопровозглашенной республики. Об этом они заявили в пятницу на внеочередном заседании. Рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На внеочередном заседании Сухумского городского собрания депутаты обсудили решение Сухумского городского суда. Судьи Астамур Тванба и Бела Хасая удовлетворили иски администрации города Сухум и отменили два решения городского собрания об ограничении высотности строительства в историческом центре столицы 16 метрами и о приостановке выдачи разрешений на капитальное строительство до разработки градостроительного кодекса. Оба решения были приняты собранием в 2009 году. Представитель Сухумского городского собрания в суде юрист Саид Гизердава не смог присутствовать на заседании городского собрания по состоянию здоровья, но сообщил депутатам свое отношение к произошедшему. В частности, что суд был надлежащим образом уведомлен о том, что представители городского собрания не смогут присутствовать на заседании, предоставят все необходимые справки и просят его перенести. Несмотря на это, судебные решения были приняты судьями молниеносно, а причина такой спешки ему непонятна. Саид Гизердава считает, что рассматриваемое дело является очень сложным, а суд допустил процессуальные нарушения и принял поспешное решение, исключив из процесса такую важную стадию, как прения сторон.
Это крайне сложное дело. Это дело, которое, наверное, впервые рассматривает Сухумский городской суд. У нас, в принципе, не было таких случаев, когда собрание города или администрация города судилась бы с собранием города относительно компетенции. Я не увидел понимания своих аргументов со стороны суда. Мы не перешли к прениям сторон. Нас лишили права высказать свою позицию. Кроме того, очень много процессуальных нарушений было допущено судами, несмотря на то, что мы бесконечно заявляли ходатайство. В частности, мы считаем, что такими нарушениями являются отказ в привлечении Государственного управления по охране историко-культурного наследия в процесс, поскольку речь идет о делах, которые предполагают оспаривание нормативно-правовых актов. А в такого рода делах обязательно присутствие прокурора и дача им заключений, несмотря на наши неоднократные ходатайства о необходимости привлечения прокурора. Суд представлял это дело таким образом, как будто бы они были извещены надлежащим образом, но не являлись, хотя никаких подтверждений тому суд не предоставлял.
По мнению Саида Гизердава, истец не смог аргументировать свою позицию и не доказал, что обладает правом, восстановление которого требует.
Надо сказать еще относительно позиции истца, который, на мой взгляд, вообще никак не сумел аргументировать свою позицию. То есть в суде он признал, что у него нет того права, которое он требует признать нарушенным. То есть его права никак не регламентированы. Истец должен обладать правом заявить, что его право нарушено в суде, и требовать восстановления, да, нарушенного права. И при этом, не имея законных оснований, ссылаясь на какие-то документы, которые не действуют в Республике Абхазия советского периода, или подзаконные акты, которые противоречат закону об управлении в административно-территориальных единицах, каким-то образом все-таки это необоснованная позиция была услышана судом. Мне очень сложно понять, что вообще произошло. Я не считаю происшедшее правосудием.
Председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия заявил, что депутаты намерены опротестовывать принятые судами решения.
Депутаты Сухумского городского собрания крайне обеспокоены решением, которое принял Сухумский городской суд. Те процедурные моменты и скорость принятия решения, на наш взгляд, являются ошибочными. Мы эти решения будем опротестовывать. В четверг у нас будет заседание Сухумского городского собрания, на котором будут приглашены адвокаты, которые сегодня, к сожалению, не смогли принять участие ввиду определенных обстоятельств. Они нам более подробно расскажут, что произошло, почему оно могло так произойти. То, что Сухумское городское собрание собирается идти дальше в вышестоящую инстанцию, это решение является единогласным, и мы будем его в дальнейшем утверждать.
Депутат Саиташуба сказал о том, что пока у города нет плана развития, застройку надо ограничивать, чтобы эстетика города не разрушалась хаотичной застройкой.
Судя по тому, как идет процесс, мы плывем куда-то далеко-далеко, и все будет застраиваться, как хотят и в каком хотят формате, не знаю. Нас это не устраивает, и мы просим вас всех встать рядом, встать общественность, не превращать это какую-то политику в плане революции, но какую-то свою точку, хотя бы горожане, чтобы имели определенную позицию застройки. Вот и все. Чтобы все поняли правильно, мы не против того, чтобы люди строили себе новые дома. Мы просто хотим ограничить и какие-то нормы застройки в городе определить.
Саиташуба призвал горожан принять участие в сборе подписей в поддержку решений городского собрания и активно выразить свою позицию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Минэкономики и развития Южной Осетии приступила к созданию агентства по туризму. Глава ведомства Дзамбалат Татаев подчеркнул, что это инициатива президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева, обозначившего туризм одним из перспективных направлений экономики. Алан Парастаев – один из немногих предпринимателей, работающих в этой сфере без малого 10 лет. Он рассказал Мурату Гукимухову, кто и зачем приезжает в республику, насколько развит этот сектор и что нужно сделать для его поддержки. Рубрика «Гость недели».
Гость недели. Алан, вы в туристическом бизнесе без малого 10 лет. Для тех, кто не в курсе, вы организовали гостевой дом на территории отцовской усадьбы в живописном Крозе, традиционном месте отдыха жителей республики. Там вы организуете конные прогулки, походы, туры по Южной Осетии. Вопрос такой, кто к вам приезжает, кого интересуют поездки в Южную Осетию?
Пока были открыты границы и могли приезжать люди из Европы в Россию, то в год ко мне 3-4 группы, а это немало приезжало. Из Западной Европы, начиная от Румынии, заканчивая Швецией, были американцев, несколько групп. Тайвань.
Это в каких годах?
Это до карантина, пока карантин все испортил, а потом вот это санкционное обострение.
Из России туристы едут? Из каких регионов?
Сейчас я как раз переписывался с группой, которая приедет ко мне.
Откуда?
Волгоград. До сих пор у меня, если сказать честно, были 80% москвичей. С ними легче всего, кстати.
Почему?
несмотря на ожидания, что они привередливые самые такие, они самые непривередливые, самые некапризные. Наверное, потому что все видели уже. Их осетинами не удивишь, и наши не обязательно, что они лучше видели разного рода людей.
По вашим наблюдениям, зачем едут туристы из дальнего зарубежья? Что их интересует в Южной Осетии?
Такой вопрос мне задавали, я обычно отшучивался, хотя есть доля правды в том, что когда вот возвращается свой офис, например, сотрудник какого-нибудь биржевого агентства, кто-то говорит, что он был на Мальдивах, кто-то говорил в Австралии, может быть, даже видел айсберги, а он говорил, а я вот в Южной Осетии был, и все замолкают на минуту, на две, потому что кто-то может сказать, а я тоже в этой стране был, а я тоже видел. А вот в Южной Осетии вряд ли кто бы из этого офиса мог выйти, потому это было для них круто.
То есть это какой-то азарт, кто куда поедет, где еще никто не был?
Ну, наверное, я же не сотрудник фирмы лондонской или...
Что их интересует в этой поездке? Ну, кроме самого факта, что они выбрались в Южную Осетию.
Я встречал такие, как бы, waiting riders, если так можно назвать. Например, швейцарцы были сотрудники какого-то агентства железнодорожного. У них было условие посетить вокзал железнодорожный. И когда они увидели разобранные рельсы нашего вокзала и какие-то атрибуты вокзала, которых я не замечал, оказывается, они остались, где-то что-то висело, железяка откуда-то торчала, они буквально... падали на колени со слезами на глазах. Была чита супружеская из Швеции. Вот они очень похожи на участников шведской группы АБА. Чтобы я их так представил, снимали на площади, собрались в их поклонники и начали бы задавать им вопрос. Мало отличались от реальных АБА. У них было условие побывать на репетиции какой-нибудь группы.
И куда вы их повезли?
На репетицию группы своей дочери. Вот они там долго не выходили, просили спеть Waterloo.
Спели им?
У них в репертуаре этого не было, но напели. Там, да, мы сыграли им Европу, тоже шведскую группу, да, вот, помните. Старина интересует, к сожалению, вот все шли на старый наш мост фотографироваться. Их интересует то, что неинтересно уже нам самим, к сожалению. Старый мост, старые дома. Если я напишу, что разрушили Облпотребсоюз, вот это старое здание еврейско-армянских деловых кругов, я думаю, что они вообще на нас поставят крест, как на цивилизованное общество, потому что для европейца разрушить самое старое здание в городе, это, не знаю, про мост я не говорю уже. Вот, например, их интересуют фрески, да, у нас есть в селе корниша фреска еще византийского мастера, она под дождем до сих пор. А рядом, не буду говорить, кто строит гигантский комплекс, там только нету буддийского храма, а так все там есть. Новострой. Они думают, что новострой кого-то интересует. И кто строит, это не его вина. Это вина того же Министерства культуры, которое не сказало ему, это неинтересно. Это ты себе сам строишь. Если у тебя есть финансы, восстанови что-нибудь, то, что реально ценно исторически. То, что докажет, что мы все жили вообще тогда-то. А мы это рушим. Это немножко от туризма далеко я ухожу. Но...
Почему? Это как раз то, зачем едут люди.
В прошлый раз фотографировались на моей улице, на Осетинской. Два раза заставили меня там остановить, две группы. Там старый кирпичный дом, который наши почему-то замазывают штукатуркой, на котором еще старинный номер, такой деревянный ящичек, в котором даже подсвечивался иногда номер дома, и вот там останавливались и фотографировались.
Национальная кухня интересует туристов?
Очень интересует того, чего опять-таки у нас нету процесса изготовления. Вот как в Армении, да, в ресторанах прозрачная стена отгораживает залы, и там за стеной женщины раскатывают тесто и делают этот лаваш.
А, то есть просто принесли на стол, поставили, это не очень интересно.
Ну, интересно, но не так, но это видели они. Там мы думаем, что никакого, кроме у осетин, шашлыка нет вообще в мире. Пироги тоже, когда ты рассказываешь, что их так делают, всяк делают, это неинтересно. Туристу интересно посмотреть, как их готовят, процесс сам. И еще такой момент. Для туристов, которые сюда приезжают, важно общение с местными людьми.
О каком общении идет речь? Что конкретно они хотят услышать? Какие темы их интересуют?
Как пойдет, я не могу сказать. Вообще заранее они говорят, что вот про историю хотят услышать, про быт. Но я заметил, что если ты как бы заранее подготавливаешь человека, и он начинает там хвастаться нашими былыми предками, победами на всех фронтах, всех веков, над всеми империями, то это не очень интересно, потому что, наверное, от опять-таки они пока сюда ехали, бывали в других районах. И после Грузии неинтересно, потому что в Грузии мы не переплюнем в плане возведения себя в ранг пишителей мировой истории. А вот какие-то такие бытовые моменты, тоже истории любви, даже во время войны мне интересно. Вот на уровне, как рассказывает Таме.
Вы имеете в виду писателя Тамерлана Таддаева?
Со стороны пришедшему интересно жизненные моменты. Вот Тимура интересный рассказ. У меня тут дерево с дуплом, орех пиковой. Тимур придумал, что это дупло там магическое и просунувшее туда голову удачно выйдет замуж. В общем, в итоге дерево сломалось от количества пытавшихся на него залезть и просунуть голову.
Такой вопрос. По вашим наблюдениям, что раздражает гостей республики? С чем бы они не хотели сталкиваться?
Надо учитывать контингент, который сюда ездит. Сюда ездят бывалые туристы. Да, вот такой новичок в туризме пока сюда не поедет. Обычно уже в этом путешествии у них бывает несколько пунктов. По Кавказу, например. В том числе и Грузия часто бывает. И они уже наслышаны от каждого народа, у которого они в гостях бывают, о величии этого народа, о их влиянии на мировую историю, на возникновение языков и вообще математики и медицины тоже. Они, я думаю, даже перегружены вот этими рассказами. И когда у нас начинается та же история, начинаются те же разговоры, и они становятся еще к тому же и долгими, вот это, конечно, напрягает. Я не агитирую за то, чтобы мы не рассказали о нашей истории, но когда это как бы принимает лекционный такой характер, то это, конечно, напрягает.
Напрягают туристов милиционеры, спецслужбы, типа «Кто вы такие? Какова цель приезда?»
Нет, не особенно. Наоборот, были случаи, когда на границе, когда ездили ко мне иностранцы, это еще процедура, ну что-то там, какая-то формальность была не соблюдена. И пограничники наши всегда идут приезжающим навстречу.
В Южной Осетии периодически в рамках программы развития предпринимательства проводятся на льготное кредитование. Проекты в сфере туризма к таким конкурсам допускаются?
Конкретно конкурс на проекты по туризму такого не было. Сразу мне не сказали, вот мы следующий год, у нас приоритеты туризм в конкурсе льготных кредитов. Я два раза брал кредиты, даже не по конкурсу, а просто на общих основаниях. С трудом отдавал. Помню какой-то из старых министров, по-моему, в моменте туризм, говорит, у нас не перспективен.
Это когда было?
Еще при Дебилове. Хотя я считаю его так, один из самых эффективных президентов, но при нем почему-то это считалось так, неперспективным. Я-то при нем один из первых, кто этим занялся. Туризм неперспективный, а вот эта шахта перспективная. Вот сейчас шахты хотят восстановить. В радиусе, не знаю, там тысячи километров ничего, чтобы перерабатывало эту руду, нету. И киреют шахты в России, в том же Мизури по дороге сюда, а они здесь хотят восстановить шахту.
Так и железной дороги нет. Как они эту руду будут возить через перевал на самосвалах?
Наверное, в Грузию возит. Ну, про железную дорогу мы уже не говорим.
Из сказанного вами следует, что туристическая отрасль остро нуждается в помощи государства.
Ну, не помощь, давай содействие это назовем. Помощь как-то уже режет слух. Содействие, ну.
По вашим наблюдениям, многие в республике хотели бы заняться туристическим бизнесом?
Много очень кто хотел бы и кто сгорел. В том плане, что не получилось, не финансово сгорело, а желание пропало, потому что трудно. Потому что в том числе и у многих такие надежды, что вот напишет гостиница и начнут к нему валить люди.
А накануне глава Минэкономразвития Южной Осетии объявил о создании агентства по туризму. Что бы вы, исходя из вашего опыта, посоветовали сотрудникам нового агентства?
Ну, просто меня спросить. Вот я не говорю, что я великий там турагент или туристический деятель. Но если учесть мой сегмент, у нас мало, я один из очень немногих. И когда делают турагентство, может быть, спросить тех, кто будет реализовывать планы, которые это турагентство создаст, что вы хотите. Хотя недавняя встреча была с туристическими деятелями.
Кто проводил?
Ну, я не буду говорить, кто проводил, государственные структуры, и сказали, срочно пришлите нам ваши данные, мы должны создать сайт. Я послал данные, но пока адреса этого сайта мне не сообщили. Не знаю, может, это тайна, как это делается.
А как вы находите своего туриста без помощи туристического агентства, без информационного сайта?
Ну, я выходил, сам давал рекламу, сидел в интернете. Все жалуются туристы, которые приезжают, что у вас очень мало в интернете. И я надеялся, что вот этот сайт, а чтобы сайт работал в интернете, чтобы он выскакивал у кого-то, у желающих, его надо продвигать, а чтобы продвигать, это дополнительные деньги. И в этом плане вот та идея, которую предложили на одной из памятных встреч, которую я упомянул, что создадут сайт, меня это вдохновило, но не знаю, работает этот сайт. Во всяком случае, мне пока никто не сообщал. Там использовать социальные сети недостаточно. Приезжающие ко мне туристы и турагенты, которые ко мне присылают, все в один голос говорят, делайте сайт, делайте ваш сайт, югославский туризм, делайте сайт.
А так вы пока сами выкручиваетесь за счет того, что посылаете письма, создаете какие-то рассылки?
Да, вот так лично кому-то там. Оставить смешно. Из Сочи у меня бывают люди, и из Кисловодска. Сочинские говорят, Сочи это уже не курорт, это не знаю что. А кисловодские говорят, ну, у вас другое, более естественно, все дико.
Тепло, цикады поют.
Да.
Цикады поют?
Цикады?
Да.
Да, конечно.
А на Северном Кавказе цикад нету?
Нету?
Нету.
А где это остались, слушай?
С предпринимателем в сфере туризма Аланом Парастаевым беседовал Мурат Гукимухов. Стрелок Нино Салуквадзе отправится на Олимпийские игры 2024 года. 3 года назад, после Олимпиады в Токио, спортсменка сказала, что планирует продолжить карьеру в качестве тренера. Однако несколько дней назад заявила, что все же поедет в Париж на летние игры 2024 года. Таким образом, Салуквадзе побьет свой же рекорд по числу участий в Олимпиадах среди женщин. Рассказывает Серго Брегвадзе.
Летние игры 2024 в Париже станут 10-й Олимпиадой, в которой примет участие обладательница всех олимпийских титулов, чемпионка мира и Европы по стрельбе из пневматического пистолета Нино Салуквадзе. Все решилось на Европейских играх 2023, состоявшихся в Польше. На турнире по стрельбе из спортивного пистолета на 25 метров спортсменка заняла 4-е место, а по завершении соревнований поделилась новостью.
Сегодня, когда в нашем виде спорта разыгрывалась лишь одна квота, путевка на Олимпийские игры в Париже в финале, в очень сложной борьбе я получила эту лицензию. Это будет 10-я Олимпиада для меня.
Известие это стало без преувеличений неожиданностью для многих представителей спортивной общественности. Рекордсменка по числу участий в Олимпиадах среди женщин Нино Салуквадзе после летних игр 2021 в Токио заявляла, что если и будет участвовать в следующих Олимпийских играх, то только в роли тренера. Решение Салуквадзе продлить свою карьеру порадовало и члена парламентского комитета по делам спорта Грузии Шоту Хабарели.
Нино вновь собрала силы. Да, она заявляла, что завершает спортивную карьеру, но, видимо, после того, как отдохнула, решила, что может установить новый рекорд. В принципе, все это зависело только от самой Нино, от ее энергии. Очень хорошо, что она приняла такое решение. Она вообще феномен, на который могут равняться будущие поколения. Поэтому нельзя преуменьшать ее важность для всей Грузии, особенно в сфере развития спорта.
Приветствует решение Нино Салуквадзе и спортивный обозреватель Давид Клибадзе. Он утверждает, что спортсменка в одном из последних интервью дала понять, что еще не до конца определилась с тем, завершать карьеру или нет.
Когда она вернулась из Токио с 9-й для нее Олимпиады, я разговаривал с ней, и тогда она сказала, я еще подумаю, потому что для меня это не было новостью, это новый рекорд, повод для гордости, что женщина-грузинка с титулом олимпийского чемпиона участвует в 10-й Олимпиаде подряд. Может, и эти игры не станут для нее последними. Я не удивлюсь, если она примет участие еще в одной Олимпиаде после Парижа.
Олимпийское золото и серебро Нино Салуквадзе завоевала в 1988 году на летних играх в Сеуле. Бронзовую медаль она взяла спустя 20 лет на Олимпиаде 2008 в Пекине. В разное время она завоевала 6 золотых медалей, 2 серебряных и 1 бронзовую на чемпионатах мира. а с чемпионатов Европы привезла в Грузию 4 золота, 4 серебра и 4 бронзы. В 2021 году она стала первой женщиной в истории, которая приняла участие в 9 Олимпиадах. Сегодня Салуквадзе 54 года, и критикам, указывающим на возраст спортсменки, Давид Клибадзе отвечает.
Считаю, что возраст не важен для стрелка. Этот вид спорта не требует таких серьезных физических нагрузок, чтобы жаловаться на то, что спортсмен потратил все силы. Стрельбе ничего не может помешать, если выходить на соревнования позволяет зрение, и стрелок еще может держать оружие в руках.
Сама Нино Салуквадзе пока не комментировала свое решение продолжить спортивную карьеру стрелка и отправиться на очередную Олимпиаду. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.